студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Кто не спит, может звонить и задавать вопросы в прямом эфире или же с помощью WhatsApp комментировать то, что обсуждается. На связи военный политолог, заведующий кафедром политологии и социологии университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте начнем, если не возражаете, с заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ, ну и, я так понимаю, в целом силовиков украинских. Вот с 24 февраля по сей день он их оценивает примерно в 3000 человек. От 2500 до 3000 и порядка 10 тысяч раненых. Ну, что вы могли бы сказать об этой цифре, учитывая то, что, в общем, во время военных конфликтов или каких-то боевых действий стороны предпочитают их не называть или же как-то преуменьшать свои потери, преувеличивать потери противника. Вот мы можем ориентироваться на эти 3000 каким-то образом?
Да, наверное, мы можем ориентироваться, потому что мы видим тенденцию. Месяц назад он говорил о потере 1500 военнослужащих. Сегодня он говорит о потере 3000, то есть есть определенная закономерность в когда он называет цифры. При этом, конечно же, он говорит о 10 тысяч раненых и, мягко говоря, предполагает, что среди них тоже значительное число можно причислять к 200. Так что такая аккуратная цифра, но она обращена на Запад. Ему надо подчеркнуть о том, что страна несет потери, что должны как можно быстрее, как можно больше вооружения поставлять, что должны поставлять деньги, должны заниматься рестрикциями против России и так далее. То есть это есть продолжение того внешнеполитического диалога, который он ведет с руководителями западных государств, и естественно, что давит на них для того, чтобы как можно быстрее их активизировать.
Андрей Петрович, а скажите, пожалуйста, вот, ну как военный политолог, вот потери, ну в стандартных каких-то вооруженных конфликтах, потери наступающей и обороняющейся стороны, они как соотносятся?
Конечно же, должны быть в соответствии с и классическими цифрами наступающей стороны по отношению к тому, кто обороняется. То есть обычно преимущество в численности военнослужащих, которые проводят наступательные операции, должно быть в 3-4 раза больше, чем тех, кто обороняется. Но у нас получается совсем парадокс с теми цифрами, которые называет Зеленский. Он сопоставил их с потерями вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас он как бы тоже придерживается определенной тенденции, хотя получается мы-то находимся в значительном меньшинстве, осуществляем постоянно весьма активные боевые действия наступательного характера, совершаем маневры, и в связи с этим мы видим результаты, которые свидетельствуют о плановом, успешном продвижении по всем направлениям.
А есть какое-то представление о том, каковы потери в технике России и Украины? Потому что, ну, наверное, это немало, но вот сколько, никто не может толком сказать. Или, в принципе, это все военная тайна, и на самом деле даже обсуждать этот вопрос нет смысла?
Ну, мы, наверное, давайте скажем, мы видим по федеральным каналам разбитую технику, которая служила ВСУ. И, откровенно говоря, видим свою технику. Она маркирована любимыми для нас уже латинскими буквами. И она вся на ходу. Ну, есть, конечно, где-то и разбитые машины. Но у нас есть тыловые службы, которые занимаются тем, что приводят эту технику в соответствие с повреждениями. То есть есть возможность, восстанавливаем на поле боя, если такой возможности нет, то в определенных местах она собирается для того, чтобы затем принимать более кардинальные меры по отношению к этой технике. Что касается техники ВСУ, пока что она является памятником неуспеха военных формирований Украины. И на сегодняшний день нет пока возможности нашим вооруженным силам и тыловым службам заниматься ими. Ну и, естественно, вооруженные формирования Украины этим не занимаются. Так что пока что по технике мы имеем ту информацию, которую нам дает официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации.
Да, просто хотелось бы отдельно об авиации украинской спросить. Ну, по-моему, на первых порах в начале операции были заявления о том, что нанесены удары по аэродромам военным на территории всей Украины, и, в общем, авиации вроде бы нет, но потом мы постепенно другие сведения получаем, да, вот когда два вертолета залетали в Белгородскую область, нанесли удар по нефтебазе, потом еще в одну из областей залетали то ли самолеты, то ли вертолеты. Регулярно сбиваются украинские военные самолеты. Вот все-таки есть боевая авиация Украины или нет ее?
Дело вот в чем. Конечно же, все аэродромы, которые были, находились в зоне поражение, мы достали их, но есть же еще и аэродромы, на которых они могли спрятать свои летательные аппараты, что и сделали. Дело вот в чем, давайте мы все-таки вернемся к документам. Мы уже имеем на руках доказательства того, что армия была приведена в принципе в боевое состояние. Если мы 24 февраля мы не начали специальную операцию, то где-то в начале марта они бы уже начали широкомасштабные боевые действия против жителей свободных республик Донбасса. И это очень важно. Почему? Потому что такая армада, она не остановилась бы только на границе с Россией, и надо было ожидать и, конечно, того, что они бы приступили к государственную границу с Российской Федерацией. И раз так, то, естественно, в таком состоянии задействованы вся инфраструктура, и часть летательных аппаратов находилась на аэродромах, которые предназначены были для того, чтобы сохранить их боеспособность для более продолжительного времени. Вот это и случилось.
Да, смотрите, тут просто вокруг слова «геноцид», термина «геноцид» и всего, что за ним стоит, разворачивается большая дискуссия. Дело в том, что Джо Байден назвал геноцидом происходящее на Украине. Разведка не подтвердила вот слова президента. Там оговорились потом в Белом доме, что он выражает, высказывает свое мнение, да. И, в общем, имеет на это право, хоть и президент Байден, но человек. При этом мы знаем, что и Владимир Путин называл происходящее в Донбассе геноцидом. Владимир Зеленский тоже геноцидом называл то, что происходит в целом на Украине. Давайте попробуем все-таки разобраться, что же такое геноцид. Ну, есть классическое понимание, да, что это попытка уничтожить так или иначе какую-то группу, будь то этническая группа, религиозная или какая-либо другая. Вот все-таки давайте попробуем с геноцидом разобраться. И вот Байден еще говорил, что Россия пытается идею уничтожить, украинство, да, что ли. Вот быть украинцем, это плохо, это неправильно, этого нельзя. И вот, собственно говоря, это и есть задача. Но, кстати говоря, о деукраинизации говорят, в общем, и в российских СМИ многие политологи. Вот давайте попробуем все-таки несколько слов сказать о геноциде и деукраинизации.
Наверное, все-таки надо сказать, что в отличие от Байдена, наш президент Российской Федерации Владимир Путин и статью написал, и вот буквально 12 апреля на космодроме Восточный подтвердил, что мы все-таки братские народы, и не стоит никакой вопрос, сопряженный с тем, чтобы наносить какой-то удар по большой группе в правовом смысле отменить ее или же уничтожить.
Вот, Андрей Петрович, извините, что перебиваю, тут же весь вопрос в том, есть разные точки зрения, да, что русские и украинцы это разные народы, братские, да, а еще одна точка зрения, что это один и тот же народ, и просто как бы его составные части. Вот, вот вокруг этого копия и ломаются, что называется.
Да, совершенно верно. Так что мы как раз и говорим о том, что, скорее всего, Байден, в принципе, вот хотел бы усилить эту составляющую. Зеленский хотел бы усилить эту составляющую. А Владимир Путин просто констатировал то, что было 8 лет на Донбассе. Вот, наверное, исходя из таких подходов, к этому термину и стоит подходить, потому что все сейчас хотят классифицировать и разобраться, внести какую-то ясность в структуру, в понимание этого термина. Я бы, наверное, предложил сегодня нашим радиослушателям поразмышлять, кто оперирует этим термином. Видите ли, когда мы говорим, что 8 лет убивали просто-напросто русский мир, при том целенаправленно и занимались этим нацисты, неонационалисты и так далее, то вот Олаф Шольц почему-то даже заулыбался. Хотя дедушка его, генерал-лейтенант, воевал под Сталинградом. И, наверное, так скажем, гены передают такое отношение к русскому миру. Так что вот здесь, мне кажется, я больше ставку делаю, в чьих устах звучит этот страшный термин. Ну и еще один подход тоже для размышлений с утра. Видите ли, сначала хотели нас уничтожить экономически, затем нас замотать хотят военной спецоперации. Теперь же третий этап, я думаю, что Байден и является неким сигналом, чтобы нас клеймить как государство, которое вот проводит такие страшные действия, которые они называют вот этим ужасным словом, хотя уже все специалисты говорят, нельзя бросаться этим словом, особенно в современном мире. И к тому же хотят вот признать неким нас террористическим организациям или пособникам терроризма. То есть это третья ступень такого мощнейшего давления на нашу страну всего коллективного Запада.
Вот если продолжать такую американскую линию в нашей дискуссии, хотелось бы вот все-таки понять, какие могут быть результаты разнообразных встреч украинской и американской сторон. Дело в том, что вот Байден заявил о том, что он в Киев готов приехать, но потом там были поправки, как-то оговаривались, да, что далеко это не так, ему просто могут не разрешить это сделать там, по каким-то соображениям безопасности, но, возможно, визит либо помощника Байдена Салливана, либо госсекретаря Блинкена, и параллельно мы узнаем о том, что в США, наоборот, в Вашингтон едет большая делегация украинская во главе с премьер-министром, и будут обсуждать, я так понимаю, всякие денежные вопросы. Давайте попробуем обрисовать результаты этих встреч, этих визитов, возможные, при учете того, что, в общем-то, американское тяжелое вооружение уже, насколько я понимаю, поступает на Украину.
Ну, прежде всего, Байден, он, конечно, там в диалоге с корреспондентом как бы показал всего свою весьма активную позицию и неприятие якобы ситуации, которая разворачивается на Украине, заявил, что он готов. Но дело в том, что мы знаем, что он всю свою политическую карьеру в Соединенных Штатах Америки выглядел как ястреб. Вспомним только, как он настаивал на том, чтобы нанести удар по Белграду и в 1999 году, а потом этим еще и бравировал с трибуны Сената. Так что, наверное, все-таки здесь какие-то опять сигналы, которые хотел бы подать Байден. Что касается делегации, да, довольно такая мощная финансовая группа во главе с премьер-министром Украины сегодня, в общем-то, собираются решить наверное, кардинальные вопросы, сопряженные с финансированием, притом там обещают в Соединенных Штатах, что произойдет встреча и с семеркой, с группой стран семи, то есть довольно такой мощнейший замах. Хотя, в принципе, Конгресс уже принял законопроект еще в январе, до начала спецоперации, по ленд-лизу, который характеризовал желание Соединенных Штатов Америки этот конфликт превратить в долгоиграющий, в европейский Афганистан. То есть уже вот на законодательном уровне они готовят все соответствующие и документы, и соответствующие подходы, которые бы обеспечили, это первое, затяжку и длительный конфликт, а второе, что в принципе все равно Украина должна будет рассчитываться за все вооружение и те кредиты безвозмездные, которые пройдут, бог с ним, но их не так много, а вот те остальные за все придется рассчитываться Украине. Ну, Зеленскому сейчас это, в принципе, даже и не надо. Ему сейчас нужна вот такая слава политического лидера, который уже держит в фокусе внимания весь мир. И этим самым он способствует решению каких-то геополитических вопросов планетарного характера.
Характер. Давайте паузу небольшую сделаем.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну, звонков пока нет, но, с другой стороны, суббота, время раннее, может быть, еще люди хотят отдыхать от политики. Вот есть у нас заявление посла России в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова о том, что Госдеп и прочие структуры американские пытаются каким-то образом надавить и угрожать государствам Латинской Америки, чтобы те более активно выступали против России, присоединялись к разного рода санкциям. Хотелось бы вас, Андрей Петрович, спросить, все-таки, если регион достаточно большой, там есть, ну, такие незначительные государства, замечательные, я никоим образом не хочу их роль как-то принизить, да, небольшого размера, но есть серьезные, такие как Бразилия, такие как Аргентина. Вот сейчас партнерство России все-таки с этими странами, с некоторыми из них, развивается или оно как-то замерло? Ну, понятно, что с Венесуэлой есть такие тесные связи. Как известно, Бразилия входит в БРИКС. Но, а вот что касается других, они готовы подключиться к антироссийским санкциям? Там ведь еще и Колумбия есть, и Мексика, и много кого еще. Панама, Перу.
Нет, судя по всему, если так активно Соединенные Штаты Америки уже осуществляют давление на свой задний двор с 1825 года, по доктрине Монро, они считают, что здесь только они имеют право принимать решения, влиять на государство и определять вектор их деятельности. И здесь, конечно, терпят они фиаско уже только тем, что им приходится давить. Да и вспомним, когда 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменял Мадуру и назначал Гуайдо. Притом проголосовала вся Европа за это.
Слушайте, а где Гуайдо сейчас? А вам неизвестно, где сейчас Гуайдо? Как-то о нем ничего не слышно.
Да, просто он находится в тени, и неважно уже где он, как политическая фигура и как политическая игра, которую затеял президент Соединенных Штатов Америки, она вошла не то что в ноль, а с отрицательным результатом, потому что весь мир улыбается. А что произошло в Саудовской Аравии, уже извините, что мы перескочили в другой регион, там даже трубку не взяли, в общем-то, когда Белый дом пытался надавить все, что связано с нефтяным вопросом. Ну ладно, возвращаемся в Латинскую Америку. Мы видим здесь нежелание сотрудничать. Вспомните, как прилетел к президенту Российской Федерации, президент Бразилии, да, говорит, что у нас обижают Соединенные Штаты, особенно Всемирный банк. Вот мы просто находимся как изгои, и вот мы бы хотели сотрудничать. Они потом собрались вместе лететь 4 февраля в Пекин на открытие Олимпиады. То есть мы вот в этом выражении мы видим отношение Соединенных Штатов Америки к своему заднему двору, и, соответственно, мы видим сегодня и обратную реакцию. Они не хотят накладывать рестрикции на Россию, потому что все-таки у нас и есть хорошие отношения, и весь мир помнит дружбу, и она продолжается между Кубой, Никарагуа и Советским Союзом. И
ну да, это большие традиции. Андрей Петрович, извините, прерываю, у нас звонок есть, надо же слушателям дать высказаться. Пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей Петрович, доброе утро, ведущий. Меня зовут Юрий. У меня два коротких вопроса конкретных. Вот когда мы оказывали помощь, допустим, в стране такой, как Афганистан, мы в первую очередь уничтожили его лидера Амина. Когда мы наводили порядок в Чечне, мы ракетой уничтожили Дудаева. А вот почему у нас Зеленский спокойно разгуливает, принимает делегации по Киеву, по Буче? У нас что, мы ему дали какой-то, наши переговорщики дали ему какую-то гарантию, что мы его не тронем? Он возглавляет нацистскую организацию, ну, вооруженную силу. Он
давайте второй вопрос. Извините, ради бога, просто время ограничено.
Не вылезал. А второй вопрос. Вот у нас показывают целыми днями, круглые сутки, интервью с пленными украинцами, как к ним хорошо относятся. Как вы думаете, я понимаю, к ним нужно хорошо относиться, но матерям десантников, которым отрезали головы, им приятно смотреть это? Да, относитесь хорошо, но целые сутки зачем показывать все это?
Да, спасибо, Андрей Петрович, ответьте, пожалуйста, да. Последовательно. Да,
вопрос. Спасибо, Юрий, вопросы непростые, и, конечно, они беспокоят общество, и отвечать на них очень тяжело, Юрий. Так что, конечно же, сегодня нейтрализовать главу государства пока что считается неприемлемым. Давайте пока остановимся на такой формулировке, хотя я разделяю в какой-то степени, если не на все 100% ваше возмущение. Вот что касается, конечно, трагедии, но мы доведем дело до конца с этими мерзавцами, зверями, которые так относились к нашим военнопленным. Это прямо, ну, тяжело говорить об этом. Но вы понимаете, есть еще и задачи спецоперации, которые вот сопряжены с выполнением функций. Во всяком случае, наставники из Вашингтона возмущены до предела, что мы так лояльно относимся к военнопленным из вооруженных сил формирования Украины. И они говорят, что это приведет к тому, что скоро посыпется вооруженное формирование Украины. Притом они вот требуют какого-то что-то изменить, но изменить они ничего не могут. Вот, наверное, Юрий, извините, вот я могу, я также, как вы, возмущен в каких-то моментах.
Давайте еще у нас пара тем, но постараемся хотя бы одну из них осветить. Дело в том, что Беларусь в ответ на аналогичные меры Евросоюза, крайне ограничила, скажем так, автомобилем, зарегистрированным в ЕС, пересекать границу Беларуси и въезжать, там можно через определенные только места. Это идет речь о грузовых операциях и так далее. Ну и в целом, вот, скажем, экономические отношения Беларуси и Евросоюза крайне затруднены, а тем не менее надо понимать, что Беларусь во многом зависела все-таки, да, от экспорта, от импорта. Вот, на ваш взгляд, как вам перспективы обрисовываются вообще белорусской экономики в связи, в частности, с этими мерами?
Ну, что касается экономики, то Республика Беларусь – это составная часть, в общем, союзного государства. И опять-таки, извините, я напомню встречу 12 апреля на космодроме Восточный. Довольно теплые отношения, об этом говорили и в выступлениях на пресс-конференции Лукашенко и Путин. Даже характеризовали, что 30% уже из 28 программ, которые были приняты для того, чтобы осуществить наиболее плотную и результативную интеграцию, они идут в этих условиях довольно успешно. Перспективы даже взаимодействия на космодроме видно вместе с нашими белорусскими братьями. Так что мы видим желание и состояние Республики Беларусь в этих условиях решать проблемы крайне адаптивно к сложившейся ситуации. То, что они не пропустят, там есть пункты, где они все-таки могут пропустить, и есть места разгрузки-погрузки, где это все можно осуществить. Так что говорить, что крайне не пропускают через границу, это будет не совсем правильно.
Ну что ж, напоследок скажу тему, которую мы не успели обсудить, но тем не менее, может быть, к ней вернемся чуть позже. Президент и его супруга США в 2021 году заработали 600 тысяч в долларах на двоих. Если судить по доходам президента России, речь идет о 128 тысяч долларов. Но это, опять же, в эквиваленте. Соответственно, зарплата президента, естественно, начисляется в рублях. Спасибо большое, Андрей Петрович. У нас в гостях в эфире по видеосвязи был, или по телефону даже, так, наверное, лучше сказать, был военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
В эфире «Радио Спутник».